Глава 22. До конца апреля погода оставалась переменчивой. Иногда свежий весенний воздух проникал в долину и вместе с благотворными лучами солнца будил дремлющие силы растительного мира. Но на другой день холодный северный ветер проносился над озером, уничтожая всякие признаки весны. Снег, однако, сошел окончательно. Всюду были видны поля с разбросанными по ним обугленными черными пнями, горделивыми останками лесных гигантов. Началась распашка нови, и дымки сахароваров уже не поднимались над кленовыми рощами. Озеро утратило красоту блестящего ледяного поля, но темная, набухшая от воды масса полурастаявшего льда еще скрывала его воды. Пролетали большие стаи диких гусей, которые кружились над озером, видимо, отыскивая свободное местечко для отдыха, и, не найдя его, продолжали свой путь на север, наполняя воздух нестройным криком. В течение недели озеро Отсега оставалось в нераздельном владении пары орлов, которые поместились в центре его ледяного покрова. Стаи перелетных птиц, замечая присутствие этих владык воздушного пространства, огибали озеро, направляясь через холмы, где в случае опасности они могли укрыться в лесах. Орлы презрительно следили за ними, подняв к небу свои белые лысые головы. На южном конце озера, вокруг темного пятна, где быстрое течение реки не давало воде замерзнуть даже зимою, постепенно образовалась полынья. Ледяное поле мало-помалу отступало к северу и, наконец, поддалось совместному действию волн и ветра, разом треснуло по всем направлениям и рассыпалось на мелкие льдины, которые понеслись по течению. Когда последняя глыба льда исчезла из вида, орлы поднялись в облака, а пенистые барашки весело заплясали на поверхности воды. На другое утро Елизавета проснулась от щебетания ласточек, которые уже начали вить гнезда под крышей дома, и криков Ричарда, стучавшего в дверь. «Вставайте, вставайте, сударыня!» — кричал он. «На озере появились чайки, а небо сплошь покрыто голубями. Вы можете смотреть целый час и не найдете отверстия, чтобы увидеть солнце. Вставайте, лентяйки!» «Бенджамин приготовил всю амуницию, и мы ждем только вас, чтобы позавтракать и отправиться в горы стрелять голубей». Этот настоятельный призыв не вызвал отказа, и через несколько минут мисс Темпль и ее подруга уже были внизу. Двери залы были отворены настежь, и свежий мягкий весенний воздух свободно проникал в нее. Все, уже готовые к отъезду, с нетерпением ждали завтрака. Джонс то и дело подбегал к южным дверям и кричал: «Взгляните, кузина Бесс! Взгляните, Дюк! Голуби тронулись с юга! Их все больше и больше каждую минуту! Посмотрите, какая стая, конца не видно! Здесь хватило бы пищи, чтобы прокормить армию в течение целого месяца, и перьев, чтобы набить перины для всего графства! В поход! В поход! Кузина Бесс, мне не терпится задать им перцу!» По-видимому, это желание разделяли также Мармадюк и Эдвардс, так как зрелище для охотника было действительно возбуждающее. Они поспешили проститься с дамами, позавтракав на скорую руку. Если небо кишело голубями, то деревня кишела мужчинами, женщинами и детьми. Всевозможное огнестрельное оружие виднелось в их руках. От французской канардьеры с дулом почти в 2 метра длиною до обыкновенного пистолета, а многие из детей вооружились самодельными луками. Поселок и кишевшая в нем жизнь испугали птиц и заставили их отклониться от прямой линии своего полета в сторону гор, вдоль которых они неслись плотными массами, изумляя быстротой полета и своим невероятным количеством. По склону горы, спускавшемуся к берегам Сосквиганы, пролегала большая дорога, по обеим сторонам которой были в самом начале сделаны широкие расчистки. На этих расчистках разместились стрелки, и охота началась. Среди охотников виднелась высокая, тощая фигура кожаного чулка, который расхаживал по полю с ружьем на плече, по-видимому, в качестве простого зрителя. Его собаки следовали за ним, обнюхивая раненых или убитых птиц, падавших с высоты, и не прикасались к ним, жались к ногам своего хозяина, как будто разделяя его негодование по поводу этой варварской бойни, а не охоты. Выстрелы раздавались все чаще один за другим, по мере того, как появлялись новые стаи голубей. Стрела, пущенная на удачу, находила свою жертву в стае. И так многочисленны были птицы, так низко они летели, что люди, взобравшиеся повыше по склону горы, убивали их длинными шестами. Все это время Джонс, пренебрегавший такими жалкими и обычными средствами истребления, хлопотал с Бенджамином, приготовляясь к более серьезной атаке. В числе реликвий старых военных экспедиций в западной части Нью-Йорка в Темплтоне оказался маленький фальконет, стрелявший однофунтовыми ядрами. Он был брошен отрядом во время экспедиции против индейцев, вероятно, вследствие затруднительности перевозки по почти непроходимой местности. Эту маленькую пушку очистили от ржавчины, поставили на новый лафет и привели в исправное состояние. Фальконет был привезен на открытую поляну, которую шериф нашел наиболее подходящим местом для установки батареи, и мистер Помпа принялся заряжать ее. Несколько пригоршней утиной дроби были забиты в дуло, и дворецкий объявил, что орудие готово. Вид этого орудия привлек толпу праздных зрителей, главным образом ребятишек, оглашавших воздух радостными криками. Орудие было установлено в нужном положении, и Ричард, взяв щипцами раскаленный уголь, уселся на пне, терпеливо поджидая стаи, достойной его внимания. Количество птиц было так громадно, что ружейный огонь и крики ребятишек заставляли только небольшие стайки птиц отделяться от главной массы, которая продолжала нестись над долиной, как будто все пернатое царство устремилось по этому пути. Никто не подбирал убитых птиц, которыми уже почти сплошь было покрыто поле. Кожаный чулок оставался негодующим, но молчаливым зрителем бойни. Однако, увидев фальконет, он не вытерпел. «Вот что значит заселение страны», — сказал он. 40 лет я наблюдаю здесь пролет голубей, и пока не было ваших расчисток, никто их не трогал и не обижал. Я любил их компанию, потому что они никому не вредят. Это такие же безобидные существа, как полосатый уж». Но теперь мне становится тяжело на душе, когда я вижу их стаи, так как я знаю, что это вызовет пальбу всей деревенской оравы. Вон и мистер Оливер не лучше других, палит себе в стаю, точно в отряд мингов. Среди охотников находился Билли Керби, вооруженный старым мушкетом. Он даже не смотрел на птиц, а непрерывно заряжал и стрелял вверх, так что голуби валились ему на голову. Он слышал слова Натти и взял на себя труд ответить. «А, старый кожаный чулок!» — воскликнул он. «Что вы там расхныкались о голубях? Если бы вам приходилось, как мне, по 2 и по 3 раза пересевать пшеницу из-за того, что они сожрали все зерно, вы бы не стали жалеть этих чертей. Ура, ребята, действуй! Это лучше, чем стрелять в голову индейки, старина!» «Может быть, это лучше для вас, Билли Керби», — возразил с негодованием старый охотник, «и для всех, кто не умеет ни зарядить винтовки, ни прицелиться как следует. Стыдно стрелять в такую стаю. Это делает только тот, кто не умеет убить отдельную птицу. Если человеку хочется голубятины, что ж? Конечно, голубь, как и все прочие твари, предназначаются для еды человека. Но нехорошо убивать 20, чтобы съесть одного. Когда мне понадобится голубь, Я иду в лес, выбираю любого по своему вкусу и убиваю его, не тронув перышко на остальных. Хотя бы их целая сотня сидела на том же дереве. Вам этого не сделать, Билли Керби, и не пробуйте. «Что вы толкуете, старый сморчок? Высохший пень!» — крикнул Билли. «Вы загордились с тех пор, как убили индейку. Вот отдельный голубь. Посмотрим, кто его уложит».